Театр уж полон, ложи блещут, партеры и кресла все кипит, в райке нетерпеливо плещут, и, взвившись, занавес шумит. Александр Сергеевич Пушкин. Всего 4 строчки. А в этих 4 строчках описана жизнь всего зрительного зала театра до начала волшебства, до начала театрального представления. Описано так, что в театре хочется не только смотреть, слушать, быть, но и провести едва ли не всю жизнь. Нарядный, шумный, веселый и желанный. Это театр. Но прежде чем попасть на этот праздник, можно стать свидетелем картин, восхитивших еще когда-то Гоголя. Я позволю себе прочесть маленький отрывок. Если вы будете гулять по Невскому проспекту, зайдите в сени Александринского театра. Вы будете поражены упорным терпением, с которым собравшийся народ осаждает грудью раздавателя билетов, высовывающего одну руку из своего окошка. Тут увидите, как прямо русский богатырь, потеряв, наконец, терпение, доходит к необыкновенному изумлению по плечам всей толпы к окошку и получает билет. Тогда только вы узнаете, в какой степени видна у нас любовь к театру. Да. Надо сказать серьезно, и давняя любовь к театру видна и сегодня, не только в вопросах о лишнем билетике, но и в ваших многочисленных письмах, которые получают актеры, театры, редакции. Здесь на радио мне показали курьера, который каждый день приносит мешок писем от вас. И в них просьбы, вопросы, замечания. Вы советуете, благодарите, требуете. И это нас всех здесь на радио радует. Значит, наша передача получает отклик. А ведь заинтересованный, умный зритель, непосредственный, взволнованный, откровенный – это начало любого театра, не так ли? Ну, впрочем, хватит теорий. Дорогие друзья, наконец, я имею прекрасную и, не скрою, радостную возможность ответить на ваши письма, которые вы прислали в литературную редакцию в Центральное радио в Москву. Писем много. Письма есть тонкие, умные, добрые, очень короткие. Буквально 3-4 слова «спасибо», «спасибо» написано явно в каком-то состоянии взволнованном. Но есть письма и с каким-то анализом прослушанных передач. И есть письма, подписанные коллективно. Есть много писем семейных. Семья Зайцев, семья Пешковых. Товарищи, я сейчас прочту несколько писем. Я только прошу заранее извинить меня за то, что в каких-то письмах много написано добрых слов. Мой адрес, это совсем, я буду читать не потому, чтобы культивировать собственную персону, а для того, чтобы подвести вас к тем вопросам, какие потом в конце письма задают радиослушатели. Ну что же, давайте начнем. Дорогая редакция, у меня есть к вам просьба. Расскажите об Иннокентии Смоктуновском. Я очень люблю этого актера и хотелось бы услышать, над чем он работает сейчас в театре и кино, о его любимых ролях, о том, что ему больше нравится театр или кино. Было бы отлично, если бы он сам рассказал о себе. А может быть, он и поет? Вот видите, здесь даже такие вопросы. Если поет, пожалуйста, попросите его что-нибудь исполнить. С искренним уважением, благодарная слушательница Шипулина Евгения Ивановна. Милая Евгения Ивановна, благодарю вас за то, что мои передачи оставили след в вашем сердце. И вот то, что вы хотели слышать, пожалуйста. Ну, то есть я не хочу петь, потому что пою. Я действительно пою, но совсем не лучше, чем поют многие другие драматические актеры. А это значит, пою я худо. Потому что совсем-совсем немногие драматические актеры, по моему разумению, делают это хорошо. Что я сейчас делаю в кино и в театре?
Сейчас на студии Мосфильм замечательный советский режиссер Михаил Швейцер обратился к экранизации величайших маленьких трагедий Пушкина. Что говорить, я люблю всего Пушкина, а маленьким трагедиям отдаю предпочтение. И много раз не только читал, естественно, но просто работал. И сейчас студия «Грамзапись» выпускает мою пластинку с маленькими трагедиями. Может быть, даже кто-нибудь из вас уже ее слышал.
Нет, мой друг Сальери, смешнее отроду ты ничего не слышал. Слепой скрипач в трактире разыгрывал Войка Сапетта чудо. Не вытерпел, привел я скрипача, чтоб угостить тебя его искусством. Войди. Из Моцарта нам что-нибудь.
И ты смеяться можешь?
Сальери, уж или сам ты не смеешься?
Нет. Мне не смешно, когда маляр негодный мне пачкает Мадонну Рафаэля. Мне не смешно, когда фигляр презренный пародии бесчестит Алигьери. Пошел, старик.
Постой же. Вот тебе. Пей за мое здоровье. Ты, Сальери, не в духе нынче. Я приду к тебе в другое время.
Что ты мне принес?
Нет, так, безделицу. На медне ночью бессонница моя меня томила. И в голову пришли мне 2-3 мысли. Сегодня их я набросал. Хотелось твое мне слышать мнение, но теперь тебе не до меня.
Ах, Моцарт, Моцарт, когда же мне не до тебя? Садись. Я слушаю.
За много лет я успел, как бы это ни прозвучало только такой наглостью, сродниться с образом Моцарта. Работал очень много лет назад в фильме, опере, ну, где я только, в общем, двигался, жил, естественно, но приходилось за прекрасного тенора открывать рот. Теперь мне уже предложили участвовать в съемках нового фильма «В маленьких трагедиях», и я, конечно, с радостью согласился. Так вот, в новом фильме я буду работать над образом уже не Моцарта, а Сальери. В одной трагедии, в другой буду делать барона в «Скупом рыцаре». Вот, теперь уже видите не Моцарта, а Сальери. Не знаю, чем это объяснить. Но получается так, что в молодости играют Моцарта или Гамлета, а потом актеры стареют, становятся мастерами сцены, к ним приходит мастерство, зрелость. Я думаю, что от них не уходит доброта, но тем не менее приходится играть им уже короля Клавдия и Сальери. Значит, в одном и том же человеке могут находиться и гений, и злодейство. Чем это объяснить, я не знаю. Наверное, только тем, что, в общем, мы, актеры, может быть, не содержим в себе ни того, ни другого, мы только как-то в той или иной степени, глубоко или мелко, иллюстрируем эти позиции человека. Я имею в виду талант и злодейство. Прошлое лето я собрался отдохнуть в силу того, что давно не отдыхал. И поехал в Болгарию на Золотой берег. Но болгарские кинематографисты не очень мне дали отдохнуть. Они пригласили меня сниматься в фильм по прекрасной повести Павла Вежиного «Барьер». Она напечатана в иностранной литературе, первый номер за 1978 год. И вот ради этого прекрасного произведения, ради его центральной роли Антония Манева, который предложили мне болгарские кинематографисты, я отказался от отпуска и на это лето. Чтобы как-то заинтересовать вас, послушайте хотя бы вот маленький кусочек, буквально в несколько строк из этой прекрасной повести Павла Вежиного «Барьер». Я даже не почувствовал, как мы отделились от террасы. Мы летели в вышине, под нами дрожали огни города. Они были нам видны, как самолеты, идущие на посадку. Мы словно плыли среди мириад огней. И все-таки это было не похоже на полет. Мы не летели, мы парили, как птицы, с надежными крепкими крыльями. Я ощущал и свое тело, и воздух, омывавший меня, словно вода. То, что я испытывал в тот момент, представлялось мне естественнее и реальнее всей моей прежней жизни. Доротея была права. Люди произошли от птиц.
Фильм будет болгарский, там я единственный советский исполнитель. Ну, я думаю, что наши прокатные организации его купят, и тогда мы сможем его посмотреть. Фильм, с моей точки зрения, удался. У себя на работе в Московском художественном театре имени Горького продолжаю работать в спектакле, который давно уже идет, над образом Иванова. Ну, естественно, уже не в репетициях, а просто во время спектакля. Вот прослушайте хотя бы один маленький кусочек из этого нашего спектакля.
Слушай, меня душит злоба, но я могу говорить хладнокровно. Сейчас я одевался к венцу, взглянул на себя в зеркало. Я седой. Шура, не надо. Пока не поздно, нужно прекратить эту бессмысленную комедию. Ты молода, чиста, у тебя впереди
все
жизнь.
Все это не ново, все это не ново. Слышала я об этом уже тысячу раз, и мне надоело. Поезжай в церковь, не задерживай людей.
Я сейчас уеду домой. А ты объяви своим, что свадьбы не будет. Объясни им как-нибудь. Пора взяться за ум. Поиграл я Гамлета, а ты возвышенную девицу, и будет с нас.
Это что за тон? Я не слушаю.
А я говорил и буду говорить.
Ты зачем приехал? Твое нытье переходит в издевательство.
Нет, я уже не ною. Издевательство, да. Я издеваюсь. Если бы можно было бы издеваться над самим собой в тысячу раз сильнее и заставить хохотать весь свет, то я бы это сделал. Взглянул и на себя в зеркало. В моей совести точно ядро лопнуло. Я надсмеялся над собой. От стыда едва не сошел с ума. Меланхолия. Благородная тоска, безотчетная скорбь. Не достает еще, чтоб я стихи писал. Ныть, петь Лазаря, нагонять тоску на людей, сознавать, что энергии жизни утрачены навсегда, что я заржавел, отжил свое, что я поддался слабодушию, по уши увяз в этой гнусной меланхолии. Сознавать это, когда солнце ярко светит, когда даже муравей тащит свою ношу и доволен собой. Нет, слуга покорный.
Ехал я сюда и смеялся над самим собой. И мне казалось, надо мной смеются деревья, смеются птицы.
Это не злость. Сумасшествие.
Ты думаешь? Нет, я не сумасшедший.
Теперь я вижу вещи в их настоящем свете. И моя мысль так же чиста, как твоя совесть. Мы любим друг друга, но свадьбе нашей не быть. Сам я могу беситься, киснуть сколько мне угодно, но я не имею права губить других. Своим нытьем я отравил жене последний год жизни. Пока ты, моя невеста, ты разучилась смеяться и постарела на 5 лет. Твой отец, для которого было все ясно в жизни, по моей милости, перестал понимать людей. Еду ли я на съезд, в гости, на охоту? Куда ни пойду, всюду вношу с собой тоску, уныние, недовольство.
Николай!
Стой! Не перебивай. Прости, я резок, свиреп, но злоба душит меня, иначе говорить я не могу. Никогда я не лгал, не клеветал на жизнь, но, ставший брюзгой, я против воли, сам того не замечая, клевещу. Ропщу на судьбу, жалуюсь. И всякий, слушай, меня тоже начинает клеветать. А какой тон! Словно я делаю одолжение природе, что живу.
Ну вот, вы и прослушали маленький отрывок из нашего спектакля. И я несколько смущен, но тем не менее, вот уже сегодня, по прошествии нескольких месяцев после записи этой нашей работы, сейчас мне кажется, что здесь много упущенных возможностей, много упущенных маленьких прекрасных подробностей. Ну, не надо, очевидно, говорить, какой трудный и в то же время благородный материал дает пьеса Чехова. И сейчас, кажется, театр собирается поручить мне постановку одной пьесы. Ну, это еще весьма проблематично и дело будущее, поэтому я на этом и не буду очень застревать. Вот, Евгения Ивановна, и я, пожалуй, исчерпывающе ответил на ваше письмо. Вот следующее письмо из Воронежской области. Пишет его молодой человек, пишет его Надежда Парфенова, очевидно, ученица. Как вы стали актером? Когда и при каких обстоятельствах вы поняли, что можете им стать? Расскажите о своей первой роли, чем она вам запомнилась. Вы знаете, этот вопрос просто буквально на целую передачу, может быть, на 2 целых передачи. Я боюсь, что я не смогу ответить на эти вопросы исчерпывающе. Я помню только, что, учась в 7-8 классе, я занимался в школьной самодеятельности, это меня волновало, очень волновало. Кстати, мое первое знакомство с Чеховым произошло именно там, на школьной сцене. Это было предложение Чехова, где я играл Ломова. Но мой дебют начался и окончился очень странно и трагически, потому что я был так зажат, я был так нервен, я был так взволнован. Вот, взволнован тем, что я должен был проделать на сцене, и что передо мной будут зрители, что на сцене стал истерически хохотать. Настолько истерически, что дали, в общем, занавес и сказали остановите, потому что у меня были перепуганные глаза, лицо, и я не мог выговорить ни слова, я только истерически хохотал и испуганно смотрел в зрительный зал. На этом моя артистическая карьера в этом драмкружке закончилась, потому что меня больше ничего не давали делать, в силу того, что сказали, ну, он вроде мальчик способный, но позволяет себе хулиганство на сцене. А, честно говоря, вот уже прошло очень много лет. Очень много лет. И я могу сказать чистосердечно, что я не хулиганил. Я не владел собою. Я волновался, очень волновался. Я чувствовал, что я находился в своей стихии, потому что очень хотел работать на сцене. Тогда это меня так взволновало, что я не мог владеть собой, что со мной бывает довольно часто. Вот даже сейчас в этой передаче я слово «взволнован» не мог сказать сразу, потому что вспомнил то смешное, вместе с тем трагическое начало моего похода к самому себе.
Мне кажется, что девизом на всю жизнь стали для вас крылатые шекспировские слова «быть или не быть». Вот в чем вопрос. Правильно ли? Правильно ли это? Дорогая Надя, если бы девизом стали эти слова, крылатые шекспировские, то я бы из своей жизни сделал бы просто какой-то кошмар. Это была бы не жизнь, а просто какая-то клиника. В силу того, что я бы каждый раз спрашивал, что, жить мне? Или все-таки не надо мне больше жить? Как мне? Продолжать жить именно так или как-то по-другому? Понимаете, я живу и говорю всегда только жить, только быть. И никаких вопросов для меня иных не существует, потому что Гамлет задавал этот вопрос, находясь в страшных, безвыходных уже положениях.
Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Достойно ли смиряться под ударами судьбы, или надо оказать сопротивление? И в смертной схватке с целым морем бед покончить с ними? Умереть, забыться и знать, что этим обрываешь цепь сердечных мук и тысячи лишений, присущих телу. Это ли не цель желанная? Скончаться, сном забыться, уснуть и видеть сны.
Рушилось мироздание его, представление его жизни, и он не находил вокруг подтверждения его идеалов. А я, пока я верил в добро, пока я знаю, что будет завтра, и верю в это завтра, надеюсь на то, что оно не будет плохим. Хочу в это верить. Жажду этой веры. Все для этого делаю. Борюсь ежедневно за это. Хочу, чтобы завтра было светлым, добрым, человечным, мирным, прекрасным. Для меня нет вопроса не быть. Это было бы страшно, если бы я задавал этот вопрос. Это ужасно, это неверно. Вот видите, письмо это наивно, непосредственно. Такие очень серьезные мысли оно у меня вызвало к жизни. Дальше вы спрашиваете, была ли у вас такая роль, сыграв которую вы просто находились в каком-то душевном экстазе. Почти от решений и к другой работе приступали через год-два. Нет, дорогая Надя, в экстазе таком душевном я не находился. Я только говорю о том, что мои работы очень много у меня забирают, но это я восполняю жизнью, наблюдением жизни, своей семьей, своими друзьями. Всей своей жизнью восполняю эти добрые, славные утраты на работе. В основном смоктуновский актер театра, но он снимается и в кино. Как это происходит? Чувствует ли он удовлетворение в съемках? Прорубщикова Нина Александровна. Город Загорск, проспект Красной Армии, 139, квартира 10. Дорогая Нина Александровна, это изнуряющий, совершенно чудовищный труд. Кино требует высочайшей собранности, высочайшего внимания. В кино вся его машинерия, вот эта техника, которая призвана вроде бы выявить жизнь человеческого духа, она его актера, этого несчастного актера, давит, раздавливает, мешает. И только обратите внимание, что один оператор снимает, один записывает звук, третий, значит, подносит там микрофон, куда нужно, чтобы он не попал в кадр. Каждый из трех этих операторов, каждый требует свое. И попробуйте не выполнить. Каждый из них имеет право и кричат: «Стоп! Начинайте сначала, потому что вы не выполнили то, что ему нужно». Понимаете? А есть еще требования тоже технические. Постановщиков, режиссеров-постановщиков, ассистентов. Да и потом еще свои какие-то хотения нужно вклинить. Чтобы это был именно живой персонаж, тот, который написан в сценарии. Требования этих людей призваны, в общем, помогать. И они помогают. Но в этой помощи слышатся и их требования. Делайте только так и никак иначе. У нас это не стыкуется с отснятыми ранее материалами или то, что режиссер наметил на будущее в съемках, понимаете? Так что для жизни человеческого духа в кадре остается очень мало. И актеру нужно удивительное количество сил, напряжения, чтобы все это не только запомнить, а это выполнить, чтобы это было выполнено легко. Безбольно, так, как будто это... никто этого не требует. Бывал я и во Франции на съемках, бывал я и в Болгарии на съемках, бывал и в Венгрии, и в Англии, и всюду эта суета предсъемочная и даже съемочная, она носит такой интернациональный характер. Ну, в общем, работа в кино – прекрасная работа. Люблю ее даже за ее вот эту самую неорганизованность. Товарищ Горнового с Красной Пресни Москва пишет: «Дорогие товарищи, всей семьей мы с большим удовольствием слушаем ваши передачи. Просим рассказать об Иннокентии Смоктуновском. Очень любим этого артиста и очень хочется узнать о нем побольше. Во-первых, почему он переехал из Ленинграда в Москву? Хотя мы, москвичи, этим очень довольны, но все же, каковы были причины?» Ну, вопрос, как вам сказать. Я в душе ленинградец, не могу сказать, что я уехал из Ленинграда с радостью. Там началась моя творческая жизнь. Началась именно там, хотя я до этого работал во многих театрах страны, но путь, направление, поиск... изучение самого себя началось именно там, в театре, в Ленинграде, на Фонтанке. В работе над спектаклем по роману Федора Михайловича Достоевского «Идиот».
Я так и думал, что вы непременно увидите в моем посещении какую-то цель. Но, ей-богу, кроме удовольствия познакомиться, у меня нет никакой другой цели.
Удовольствие, конечно, для меня чрезвычайное. Но не все же удовольствие. Иногда, знаете, случаются и дела. При том, что я никак не могу разглядеть между нами общего, так сказать, причины.
Причины нет, бесспорно. И общего, конечно, мало. Потому что если я князь Мышкин, и ваша супруга тоже из этого рода, то это, разумеется, не причина. Я это очень хорошо понимаю.
Ну вот видите. Позвольте узнать, где вы остановились?
Я еще нигде не остановился.
Значит, прямо из вагона ко мне и с поклажей?
Да. Да, со мной поклажа, это всего один маленький узелок. И больше ничего. Я его обыкновенно в руке несу. А номер я успею снять и вечером.
А я уж подумал, что вы прямо ко мне.
Нет. Это могло бы быть, но не иначе, как по вашему приглашению. Я не остался бы и по приглашению, и не почему-либо, а так, по характеру.
Ну, стало быть, и кстати, что я вас не пригласил и не приглашаю. Ну, что же, князь, так как мы сейчас договорились, что насчет родственности между нами и слова не может быть, то стало быть.
То стало быть, вставать и уходить? Ну что же, прощайте.
Князю Мышкину обязан тем, что я понял, куда я должен идти, если я хочу понять самого себя. Вот до сих пор этот заряд желания изучать самого себя и жизнь я черпаю в том удивительном образе, созданном нашим великим соотечественником Федором Михайловичем
Достоевским. Но настало время, как мне кажется, подумать о таких больших работах, как «Царь Федор Иванович». Разговаривал об этом с Товстоногом, с Георгием Александровичем, с моим старым другом и режиссером. Георгий Александрович сказал по поводу того, что он не знает, как сейчас трактовать этот образ и как вообще может прозвучать эта пьеса. Ну, может быть, его озабоченность можно понять, что там говорить. Но в моем разговоре где-то я легкомысленно заявил в печати, в одном из интервью. Замечательный советский актер и директор Малого театра Михаил Иванович Царев, узнав об этом, пригласил меня в Малый театр, чтобы я работал над ролью царя Федора Иоанновича в трагедии Алексея Толстого.
Палачей! Поставить плаху здесь, перед крыльцом. Здесь, предо мной, сейчас! Я слишком долго мерволил вам. Пришла пора мне вспомнить, чья кровь во мне. Не вдруг отец покойный стал грозным государем, через окольных он грозен стал. Вы вспомните его.
Боярину Борису Федоровичу Глунову.
Дай! Когда сам царь стоит перед тобой, так нету здесь боярина Бориса!
Не могли бы вы объяснить, это я все продолжаю читать вопросы товарища Горнового из «Красной Пресни», почему такой большой артист, который, казалось бы, может выбирать себе роли, вдруг соглашается на роль трубача в странном фильме «Роман со влюбленным» или роль хирурга в фильме «Они сражались за Родину». Ведь эти роли... Смешной вопрос... Ну, очень жизненно, наверное, так сказать, я понимаю этот вопрос. Никак не украсили его и вряд ли дали ему что-нибудь, кроме денег. Я должен вам сказать, что и денег никаких не дали, все было нормально. Как, в общем, во многих и других фильмах. Но вопрос этот не столько обаятельный, сколько, в общем, как мне кажется, драматический. И он и поставлен именно так. И на него следует ответить, с моей точки зрения, так, как он поставлен. Серьезно, без шуток. Дорогой мой друг, мы можем, да, мы можем выбирать. И я, может быть, один из тех актеров, которым эта прекрасная возможность предоставлена. Но помимо этих утилитарных возможностей выбора роли, существует еще много других предвходящих понятий, измерений. Есть такое замечательное понятие, как дружба, как товарищество, как выручка. В данном случае фильм «Роман со влюбленным», с моей точки зрения, не дурен, но роль моя в нем явно худа. 2 дня подряд я отказывался. Режиссер Михалков-Кончаловский приехал ко мне под Ленинград. Я жил тогда в Ленинграде. На дачу приехал, сказал, нет, я не уеду до тех пор, пока ты не поедешь со мною. В этой роли нечего делать. Ну так вот, ничего и не делай. Но здесь ты должен быть. Как видите, нужно было как-то выручать. Другое дело, что я не выручил его, потому что там невозможно было ничего сделать. Что же касается фильма «Они сражались за Родину», то здесь тоже идет речь о моем друге Сергее Бондарчуке, который просто говорит, никакой роли здесь нет, совсем маленькая, но учти, что и этот человек тоже сражается за Родину. А я в свое время
сражался за родину, был на фронте. Я шел вперед, стрелял, освобождал Украину, форсировал Днепр, освобождал Киев, был участником освобождения Берлина, освобождения Варшавы. Как можно было остаться в стране после такой просьбы режиссера и друга, который говорит, он тоже сражался за родину. И действительно, я знаю этих людей, этих хирургов, да. Они тоже сражались за родину, они спасали жизнь наших воинов. И не беда, что я там мелькнул где-то совсем-совсем немного и канул в лету в этом фильме. Я снимался в этом фильме с полным сознанием, что это я должен делать. Дальше. Угу. Дорогой волшебник. Так мило ко мне обращается. Спасибо. В номере гостиницы с окном в лесную прелесть, бирюзовое небо и синь, вдруг зазвучал голос. Все, что может чувствовать человек в себе и в природе, все звучало в этом проникновенном, проницательном голосе. Вот голос чуть задрожал и говорит полное печали девичье сердце. Вот окреп и применился незаметно тембр, и жаркое мужское желание звучит сильно и душно. Все в полушепотах, оттенках, и все захватывающе сильно и правдиво. Нужно было отдохнуть перед трудной работой, и радио так тихо журчало, что приходилось наклоняться, но уже нельзя было отвести ухо от него. С огрызком яблока. С огрызком яблока в руке неотрывно я дослушала вас до конца. Быстро я угадала вас, кудесники, и радостно благодарила вас за редкий ваш дар. С низким поклоном, Щукина И. Москва, Выборгская, 10-2. Ваше письмо сейчас я прочел еще и потому, что вы пишете, хотя, как мне кажется, очень романтично, но в то же время и очень реально. Реально и просто. Не знаю, какую передачу вы слышали, вы не говорите об этом, но, очевидно, вы имеете в виду бремя нашей доброты Иоанна Друце, потому что именно там есть такие переходы от женского голоса к мужскому. Значит, мы с режиссером Марьей Владимировной Поповой добились того, чего хотели.
Летние степные ночи. Когда натруженные руки вдруг заноют сладко-сладко, и им до боли захочется кого-то приласкать, когда затарахтит по деревне последняя запоздалая телега, и ты вдруг почувствуешь себя бесконечно одиноким и станет жалко самого себя, вот тогда-то и наступают на севере Молдавии эти летние степные ночи. Спать не тянет, но вместе с тем хочется, чтобы снилось что-нибудь очень хорошее, необыкновенное. Что у тебя там в кошелке? Она, должно, совсем забыла, что несла в руках маленькую плетеную кошелку. Она не знала, что там есть. Вдруг ей самой стало интересно. Опустилась, порылась в ней. Хлеб белый. Дать? А ты сможешь забраться сюда? А хорошо там у тебя? Благодать. Воткнув кнут в сено, привязал вожжи, медленно стал сползать. Потом, нащупав круп лошади, стал одной ногой, крепко прислонившись плечами к сену, оглядел ее коротко с большим сомнением. Была она слишком долго любовью другого парня, чтобы стать заново любимой им. Была она слишком стройной и красивой, чтобы равнодушно помочь ей залезть в телегу. А летние степные ночи стучали молотками в висках. Да ну же, не будь дураком, не будь разиней. Другой на твоем месте, знаешь, как лихо провернул бы все это. Давай, что ли, забираться наверх. Ну как же я залезу? Она была девушкой, ей не хотелось мыслить конкретно. Левой ногой ступи сюда. Правой рукой держись вот так. Потом правую ногу переставь. Он не очень толково объяснил. У него почему-то сохло во рту. Она, к сожалению, стала слишком послушной. Она хотела сделать все в точности так, как было сказано, и именно поэтому все спутала. В самый последний момент сорвалась, поползла вниз, повисла у него на шее. О, Господи! Дышала жарким хмелем это сумасшедшее стройное тело. Она металась. Она была пугливой, и все то, что снилось чуторским парням, все то, что прячет стыдливая девушка, вдруг пришло само к Мирче, вросло в его тело, и только сердце девушки дико забилось воспоминаниями о своей горькой большой любви. О, Боже! Они держались, Бог знает на чем. Они должны были сорваться, и они сорвались.
Дорогие друзья, я позволяю себе на этом закончить нашу сегодняшнюю передачу. Мы обращаемся к вам с просьбой. Пишите нам, задавайте нам вопросы, и по мере сил, по мере возможностей и времени мы будем отвечать на них с радостью, с той же самой радостью, которую мы сегодня это сделали. Мы всем вам, дорогие наши радиослушатели, желаем, чтобы люди получали радость просто от жизни, от общения с людьми, с друзьями, от своих товарищей по работе, от работы, от сознания созидания светлого, мирного, доброго завтра. Это крайне важно. Как это важно? Все вы это знаете. Будьте здоровы, и пусть будет все хорошо. Спасибо.